Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
В сказках турецких очень много джиннов. Я была маленькая. Конечно, я от Аладдина узнала джинны. Там лампа была, и из лампы выходил джинн. Добро приносят ангелы, а джинны, я не думаю, что они добра приносят.
В этом выпуске турецкие сказки. Волшебные и реальные.
Мужчины хотят быть похожи на султанов, но только в той части сказки, где у султана большой гарем, у него много наложниц. Все бегают с опахалами и преподносят ему всякие вкусности.
Турецкие сказки минут через 25. Начнем же с другой темы.
Речь пойдет об армии и культуре, об их взаимоотталкивании и взаимопритяжении. Начнем с теории. Разговор с историком культуры, профессором Иерусалимского университета Романом Тименчиком, я начал с вопроса, как соотносятся армия и культура? Есть ли между ними связь?
Так точно. Но надо развести тему армии и тему войны. Известна фраза одного из российских великих князей: «Я ненавижу войну, она портит мне армию». Такая вот стоячая армия давно уже облюбована культурой себе как антипод. Архетип солдафона сложился уже в античности и живет, и здравствует до наших дней. Мне всегда вспоминается замечательный капитан у Свифта, который говорил, что всех этих новидиев и блутархов он бы не отдал и за понюшку табаку. Но при этом противостоянии армия всегда остается зеркалом культуры, может быть, кривым зеркалом, может быть, увеличительным стеклом. И Гёте сказал, что для того, чтобы понять суть всякой империи, надо прежде всего взглянуть на ее армию и на ее суды.
Как сказываются особенности национальной культуры на армии?
Чтобы не обижать другие нации, я приведу знаменитый анекдот об уставе израильской армии. В нем якобы первым пунктом стоит: запрещается отвечать на команду вопросом. В этой связи мне хотелось бы обратить внимание на такой интересный поворот этой проблемы, который когда-то сформулировал Осип Мандельштам, как «отический солдат в своего врага влюбленный». То есть, я думаю, это относится не только к древнегреческой армии, но и ко многим из современных войсковых образований, которые от долгого всматривания в противника начинают бессознательно, так сказать, коллективно-бессознательно перенимать его черты.
В каких культурах и литературах образ армии, по-вашему, особенно выразителен?
Вообще-то, делая эту передачу в Праге, было бы странно не вспомнить об одном бравом солдате, который является самым замечательным милитарологом и милитарографом 20 века, а может быть и вообще всех времен и народов. Наверное, классическим примером чистого, самодавлеющего, прекрасного, я бы сказал, милитаризма задолго до, например, Пруссии была Ассирия. И это знаменитый возглас удивления немецкого ориенталиста Хуго Винклера: «Ба, да Пруссия – это Ассур». В Ассирии 30 веков назад была полностью укомплектованная армия от телохранителей императора до полковых священников, до капелланов. И может ли быть что-нибудь прекраснее и выразительнее, чем бородатые ассирийские стражники, о которых писал тот же Мандельштам?
Какую черту национальной культуры, какое свойство национальной культуры более всего подчеркивает, по-вашему, армия?
Я думаю, что она отражает те представления полумифологические, которые существуют в культуре по отношению к предкам, к старшим, к самой идее команды и заповеди.
Профессор Тименчик, вы лично как-то соприкасались с армией? И если да, это сказалось на ваших культурологических студиях или взглядах?
Да, я рядовой запаса. Что касается именно культуры, то я лично полагаю, что ей следовало бы почаще, ежедневно вспоминать главную, по моему опыту, армейскую заповедь: «Не попадайся на глаза начальству». Вот и все. Разрешите идти?
Теперь, так сказать, прикладной аспект темы. Свидетельства запасников армий разных стран. Моего первого собеседника, рядового запаса Бундесвера, зовут Женя. В Германии службе в армии можно предпочесть так называемые социальные работы, скажем, работать санитаром или сиделкой. Я спросил Женю, почему он предпочел армию, почему не выбрал социальных работ.
Это длится дольше. В то время мне пришлось бы потерять практически 2 семестра, почти бы год.
Какие отношения в Бундесвере между рядовыми и сержантами?
У нас в казарме было много абитуриентов, в то время как сержанты не имеют высшего образования.
И это как-то сказывается на их отношении к солдатам?
У нас, по-моему, это было видно, да.
А как это выражалось?
В непонимании.
Вы старались не шутить при сержантах?
Нет, нет.
А вас часто отпускали домой?
В первые 3 месяца отпускают только в конце недели. Во время остальной службы можно каждый день домой ехать. Люди стационируются вблизи их домов. И у меня была машина, так что я каждый вечер садился в нее домой.
У вас был свой автомобиль?
Да.
А вам позволяли его держать в казарме?
Некоторые держали в казарме, я держал перед казармой.
А кто-нибудь из ваших ребят уходил в самоволку?
Слышал о одном таком случае с подругой. Проблемы были из-за этого. Он некоторое время не был, не приходил.
А что у вас считалось нарушением дисциплины и как это наказывалось?
Честно говоря, меня никогда не наказывали. Вообще-то даже ни одного случая не знаю.
Вам платили деньги, Женя?
Да, довольно малое количество. Я сейчас толком сумму не припомню.
Ну, а на что хватало этих денег?
В конце концов, после того, что у меня осталось, это было приблизительно 2000 марок, наверное.
Но вы могли позволить себе пойти в пивную?
Естественно.
А можно было пойти в пивную?
Да, на казарме, так как мы в Баварии, то это разрешается после полудня выпить стакан пива или 2.
Женя, во всей Европе под словом «прусачество» принято понимать голую и грубую муштру. Вашу службу можно считать муштрой?
Было очень мало таких периодов. Конечно, это самое. Ходили по полигону, маршировали, какие-то песни пели глупые, но это во всех армиях бывает, я так думаю.
Как вы теперь вспоминаете о службе в Бундесвере? Ностальгически, с сожалением, с брезгливостью?
Это практически просто был период этого времени, который можно было бы заняться более чем-то конструктивно.
Ein Gläschen Rotwein und ein Stückchen Braten geben die Mädchen ihren Soldaten. Ei, warum, ei, darum, ei, warum, ei, darum, ei, bloß wegen dem Chindrassa-Bum-Drassa-Sa. Ei, bloß wegen dem Chindrassa-Bum-Drassa-Sa.
И еще одно свидетельство рядового запаса итальянской армии Алессандро. Я спросил Алессандро, хотел ли он служить.
Нет. Могу вам сказать, что никакой итальянец не хочет идти в армию служить. Вы можете не пойти в армию, но потом вам полиция напишет в каких-то документах, что вы не служили армию. И к вам тогда будут по-другому относиться, если вы будете искать работу, допустим.
Алессандро, а чем вас кормили в армии?
Первые 2 месяца обычно все солдаты служат в определенных казармах. Они очень большие, допустим, там 5-6 тысяч солдатам. И, конечно, там кормят ужасно, потому что надо готовить на 5000 человек сразу. Но это только, я вам повторяю, первые 2 месяца. После этого посылают в ту казарму, где вы будете служить остальные 10 месяцев, и там уже, конечно, намного лучше кормят.
Честно говоря, я сразу себе представил, ну, самый худший вариант итальянской еды – это спагетти на чесноке. По-моему, не так уж плохо.
Ну, смотря как их готовят. Можно их по-нормальному варить, а можно их переварить. Скажем, это уже не спагетти становится, а каша просто.
Вам давали вино на обед или на ужин?
Иногда, да. Не каждый день. Допустим, каждую субботу и воскресенье было вино.
Кьянти или Вальпаричелло?
Нет, никаких из этих. Просто обыкновенное вино, местное какое-то, которое они имели.
Вас часто отпускали домой?
Меня нет. Потому что я, скажем так, не очень хорошо армию свою служил. А так обычно, да, скажем, каждые 15 дней вас отпускают на пару дней домой.
Какие отношения в итальянской армии между южанами и северянами?
Конечно, есть какой-то расизм, скажем, в Италии между южанами и северянами. Южная часть, бедная часть Италии. Так что почти что все офицеры, скажем, 90% офицеров, они все южаны, конечно. Так как там возможности мало найти себе работу, то они все выбирают строить себе там карьеру в армии.
Они как-то отыгрываются на северянах в армии?
Ну, конечно, да. Но все в таком в легком виде. У меня были маленькие проблемы. То есть мне мама звонила в казарму, допустим, и я с ней разговаривал по-русски. И меня вызвали к директору там всей казармы и начали меня спрашивать, кто я такой, почему я говорил по-русски, с кем я разговаривал, как часто мне звонят.
Алессандро, что у вас считалось нарушением дисциплины?
Это просто грубо ответить или не исполнять. Надо молчать и делать.
А вы молчали?
иногда, конечно, и высказывал свое мнение. И меня, конечно, наказали пару раз. Я армию, скажем так, плохо служил. Я и в тюрьме сидел. 15 дней я в тюрьме просидел. Я был караулом, да? Так что у меня давали такую башню. Жаргонно можно ее назвать просто стакан такой, да? Он в высоту, наверное, 2 метра. Я залезал на этот стакан, и мне оттуда приходилось там сторожить свою казарму. И иногда проходили начальники, проверяли, вдруг там солдат спит, или вдруг он курит, не смотрит, не караулит. Ну вот пришла одна проверка, и один лейтенант... Во-первых, когда я караулю, то я не имею права разговаривать. Так что, допустим, если подходит проверка, то они со мной могут разговаривать, а я не могу им отвечать. И был один такой лейтенант, и я чувствовал, что у нас с ним как-то так не очень подходили мы друг к другу характером. И он начал меня оскорблять. Скажем, во-первых, он знал, что я был русский, наполовину итальянец. И он начал меня там оскорблять, то, что я русский. По-итальянски есть такое слово «бастардо». Это когда ты смесь. Я просто не знаю такого слова по-русски. Ну вот, он меня просто вот так оскорблял несколько раз. И я повторяю, мне надо было молчать.
А как вы поняли, что он имеет в виду ваше русское происхождение?
Ну, потому что, я вам повторяю, я с ним уже встречался пару раз, и он мне говорил, значит, это ты там русский парень. Это у тебя там мать русская, а отец итальянец. Но он таким тоном мне это все говорил, что я чувствовал, что он хотел меня оскорбить. Но я промолчал там 5 минут. Тем более, эта проверка происходила ночью, 3 ночи. Так что я уже был в таком в нервном состоянии, скажем, и уставшим был. У меня было оружие в руках. Я взял оружие покрепче и ударил его в живот. Он упал на пол, я его еще там пару раз ударил. И потом пришли другие лейтенанты и нас остановили.
Какой у вас рост?
Рост у меня 1,87 м.
Вы его били ногами?
Ногами и ружьем. После этого меня в суд отправили. Потому что я, конечно, грубо очень нарушил правила. Я пошел в суд, и нам сказали, что на 50% моя вина. Потому что я слишком сильно отреагировал. А с другой стороны, сказали, что 50% его вина, потому что он меня слишком много оскорблял. Его отправили в другую казарму на несколько лет, очень далеко от дома.
Вы попали в дисциплинарный батальон, на гауптвахту или в тюрьму?
Сначала я попал в тюрьму на 15 дней. Когда меня посадили в тюрьму, меня посадили одного в комнату. С меня взяли там часы, сняли там шнурки из ботинок, сняли ремень, сняли все мои цепочки, которые у меня были. Оставили меня просто там в штанах и в майке. Там была постель, и мне пришлось там проводить 15 дней. Меня, конечно, там 2 раза в день вытаскивали из этой комнаты. Я мог там в туалет пойти, обедать и ужинать. Но постоянно я был один. Мне только там выдавали газету, там, чтобы читать что-то, и сигареты.
Александра, нашего режиссера вы уже довели до слез.
Да?
Но я пока держусь. Скажите, условия в дисциплинарном батальоне были намного хуже, чем условия в обычной строевой части?
Ну да, конечно. Во-первых, этот батальон устроен только из тех ребят, которые плохо себя вели. Во-вторых, казарма находится в горах, там высота 2000 метров. И я это служил там в декабре месяц. Так что было там -15 градусов, снега там 2 метра, и мне приходилось там служить, караулить в лесу одному ночью. Так что, скажем, это и страшно было, и холодно, и все вместе.
Но, по крайней мере, там вас не называли больше бастардом?
Нет, там нет. Но там совсем другие отношения и с лейтенантами, и просто даже с солдатами. Там как-то все более дружно, так как все наказаны. Я могу вам сказать, что, конечно, условия были ужасные в этом батальоне, но я, наверное, даже предпочитал там находиться, чем в моей казарме.
Саша, а как вы теперь вспоминаете вашу службу в армии? С ностальгией, с сожалением, с брезгливостью?
С ностальгией, скажем. То есть мне понравилось вообще-то. Я уверен, что все солдаты, когда заканчивают армию, то вспоминают это все с удовольствием.
Спасибо, бастард.
Осторожно.
Grazie alla vita, che mi ha dato tanto, mi ha dato il sorriso. E mi ha dato il pianto, così io distingo la buona o brutta sorte, così le sensazioni che fanno il mio canto. Grazie alla vita che mi ha dato tanto.
Двери котельной. Среди ночи в котельную дверь отворяю, плейбой. На крючок бы закрылись, топчан затащили б за шкаф. потушили бы лампу в одних сапогах рядовой, бурлаков кладовщица его оседлав. Отшатнусь, слава богу, не видят вокруг ничего и не слышат за бульканьем гулом в смущении дверь. Прикрываю, да пусть, удивляет лишь выбор его, 35-летняя душно-замшелая Тверь. Замуж хочется, вот ведь троих по котельным детей. Нагуляла ушастых, остыть не хватает ума. Скоро дембель, ликуя, пузато обиженный ей, из вагона помашут, толстовские надо б тома пролистать, но куда там, присоской у рота живет. Или мужем ей кажется вся подшинельная плоть, двухгодичная вечная юность, тяжелый живот плодоносит не в силах супружеский долг побороть.
Стихи старшего лейтенанта запаса Вооруженных сил России Алексея Пурина. Говорит радио «Свобода». В эфире «Поверх барьеров». Тема этого выпуска – «Культура и армия». Мой очередной собеседник – фронтовик, старший сержант запаса израильской армии Голиаф. Я спросил его, испытывал ли он прилив патриотизма, уходя в армию.
Я тогда не знал про себя. Было около 18 лет. Я про себя не очень знал, я патриот или нет. Я думаю, как и многие молодые люди, думал, что призыв в армию, так же, как и смерть, например, это все случается с более важными персонами, чем я. Я был просто в шоке, когда это произошло.
Какой период службы был для вас самым трудным?
Первые месяцы, курс молодого бойца. Этот курс, в котором тебя держат усталым и голодным все время, потому что люди голодные и усталые легче подчиняются командам и имеют меньше своего мнения. Это было очень тяжело.
Голиаф, а есть ли в израильской армии свой институт стариков и зеленых?
Нет. Служат солдаты 3 года. Физического насилия там нет.
Какие отношения в израильской армии между рядовыми и сержантами и старшинами?
Старшины продолжают оставаться самыми страшными для рядового солдата. Они как бы воплощают идею отца и матери, и школьного преподавателя, и няньки. Они заставляют солдата делать 2 самые тяжелые повинности в армии. Это быть часовым и что-нибудь чистить или убирать.
Голиаф, а вас часто отпускали домой?
Раз в месяц, раз в полтора месяца. Домой на 2 дня. Возвращение каждый раз в самый тяжелый момент. В эти дни солдаты там кончают собой или разные происходят беспорядки.
Голиаф, вы участвовали в войне?
Да, в Ливанской. С Ливанской войной для меня дело обстояло так, что с точки зрения моих политических убеждений, я желал Израилю проиграть войну, Ливану принадлежать ливанцам и израильтянам вернуться в освоясье. С другой стороны, уже находясь там, я, конечно, беспрекословно выполнял команды.
Как вы себе представляли арабского солдата?
Образ врага воспитывается прямо с ранних школьных лет. Главное отношение – это презрение. Врага презирают за то, что он араб, за то, что он стоит ниже по культурному развитию. Никакого романтического отношения к образу врага в израильской армии, наверное, и не могло бы быть.
Голиаф, насколько культура Израиля влияет на армию и наоборот?
Армия паразитирует на культуре. Для армии культура – это форма пропаганды, будь то кино, стихи, литература. Никогда ведь в армии не будут задаваться по-настоящему важные вопросы. Почему, скажем, солдат имеет право делать то, что любой другой гражданин не имеет никакого права? Почему убийство и насилие в армии преподаются профессионалами, а в других частях жизни они строго запрещаются? Такими вопросами армия не будет заниматься.
Во время ливанской кампании вам приходилось убивать?
Да, я убил лису, когда я сидел ночью в бункере и сквозь прибор ночного видения увидел, что кто-то ползет, и мы открыли огонь. Потом оказалось, что это была лиса. Это было очень, очень страшно.
Армия не превратила вас в пацифиста?
Нет, армия меня в пацифиста не превратила. Скорее, она мне показала, что во мне сидит довольно неприятное существо, потому что я увидел, как легко повиноваться жутким командам и как легко привыкнуть ко всему, что угодно. Война — это, наверное, проекция внутреннего, душевного раздора на внешний мир. После армии стало казаться, что для того, чтобы не было войн, нужно прийти к какому-то соглашению с самим собой.
Какими глазами вы смотрели на ливанских девушек во время войны?
Я не видел никаких ливанских девушек. Только по тем видеофильмам, которые доставали разведчики, которые выходили в соседние деревни. Нет, девушек я не видел. Но солдаты все дети, им всем там 18-20 лет. Тот самый возраст, когда человек хочет очень много интенсивно жить и открывать для себя и любовь, и секс, и наркотики. Это все в армии присутствует. Я уверен, что если бы в армию забирали людей, скажем, 30-летних, гораздо меньшее число людей просто согласились бы на это пойти. Я хорошо помню, как в самом начале армии одна сержантка мне сказала, что армия — это такой способ написать черновик жизни. Можно испробовать способы отношений с людьми, можно попытаться почувствовать себя взрослым, можно играть во многие взрослые игры, а потом армия кончается, и выходишь на свободу, и как бы все начинается заново. Этот подход мне много раз помогал. Я помню, скажем, как во время бомбежек, когда мы сидели в бункере в Ливане, у меня был знакомый фельдшер, и он мне колол морфий в мускул, в плечо, и мы с ним проводили прекрасные часы лежа на его койках и прислушиваясь к очень далеким взрывам.
Вы писали стихи в армии?
Тогда было очень модно писать политические стихи. Это было такое средство самовыражения солдатское на стенах туалетов. Это, наверное, что-то было похожее на частушки. Они все были про то, что вот генералы там дома с женой, а солдаты вот тут в поле и в снегах.
Вы не помните наизусть?
Да, помню. Я могу ее прочесть на иврите. «Боэлейну авирон, кахутану лацафон, нилахэмбиш вильшарон, венахзор бетух арон». Что значит? «Прилетай к нам самолет и забирай нас всех на север. Мы повоюем за Шарона». Это был тогда наш министр безопасности. «И вернемся домой в ящике».
Вы слушали передачу «Армия и культура». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Было не бывало, а в прежние времена падишахов было немало. Давным-давно, когда верблюд был зазывалой, а блоха бродобреем, было это или не было, но говорят, что в давние времена у одного падишаха была красавица-дочь. Вот так обычно начинаются турецкие сказки. Поверх барьеров турецкие сказки рассказывают жительницы Стамбула Мария Бурун, Лина Кылыч, Ирина Тюнер и 11-летняя школьница Айше Мелиса Алтынкек.
Всегда мечтала попасть в Стамбул. Ну, с детства я, когда видела какие-то сказки восточные, то я всегда воображала вот себя в таком городе. Я представляла себе принцессы. Не было у меня никаких шелков. Это был Советский Союз, я жила на Чукотке. Я брала мамины подъемники и воображала, что это шелковое одеяние принцессы османской. Я бегала по квартире под разную музыку, особенно еще Шахерезада была. Я воображала, что я принцесса, значит, я сижу в крепости, мечусь от одной стены к другой, и потом я смотрю в окно и жду своего принца, когда вот этот султан придет, значит, меня заберет. Не было никакой челмы, что там новогодние какие-то были у нас украшения, и надевала их на голову. Все, что блестит, то и одевала. Тапочек восточных у меня не было, вот они появились недавно. Я 2 года назад поехала в Азербайджан, и там были эти восточные тапочки. Я точно поняла, что я должна их купить, и моя детская мечта осуществится. Вот, а потом мне приснился сон, что я в гареме, меня привезли пленную откуда-то, и я жутко не хочу быть рабыней. Я разработала план побега. И в ночи под факел, значит, я бежала. За мной отправили погоню. Я выбежала из стены, из какой-то каменной стены, бросилась в воду. И сам султан спустился тоже за мной в погоню. А дальше, чем кончилось, я не помню, я проснулась. Так вот, когда я пошла во дворец Топкапы и потом, пересекая Босфор, я его вспомнила, я подумала, а может быть, это был Босфор в моем сне. У меня было жуткое чувство, что это тот город, в котором я буду жить. У меня трясло мелкой дрожью все тело. Хотя город в тот момент я совершенно не видела, я даже не подозревала о том, что я могу что-то увидеть. Я просто поняла, что это тот город, в котором я буду жить. Сказочно было все. Я попала в Айя-Софию, у меня было потрясающее впечатление, я не могла туда выйти 4 часа. Там такой потрясающий дух, потом дворец Топкапы. Босфор ночью — это вообще неописуемо красивое зрелище. И потрясающей красоты два моста, которые освещаются цветными огнями. И в Стамбуле можно жить такой потрясающей жизнью, которой невозможно жить больше ни в одном городе мира. Я в этом уверена. Говорят, что Moscow never sleeps. Ничего подобного. Москва спит и еще как после часа ночи, абсолютно, да, пустые улицы. Но Стамбул не спит никогда всеми голосами, всеми музыками.
Отличительная черта, на мой опять-таки взгляд, турецких сказок, они довольно жесткие. Я имею в виду, что вот конкретно в русской культуре, наверное, я, может быть, просто не помню сказок с таким печальным концом, где один главный герой умирает. Ну, то есть это как-то обычно не для детей.
Роза и соловей. Это вот бюль-бюль, ашикмыш гюле, гюль насадер бюль-бюле, гельбанах назлы гюлюм, чектерме артык чиле. Что соловей улыбается розе, он влюблен, и его сердце открыто для любви. Не ревнуй меня, потому что я люблю тебя. Летнее утро... Когда я открываю глаза, я вижу прекрасную природу, и сердце мое радуется и переполняет душу любовь.
Наследники султана Османской империи, которые не могли впоследствии претендовать на титул султана, а его получал только один из сыновей, как правило, старший, они ссылались на Принцевы острова и проводили остаток жизни на этих Принцевых островах, которые находятся в Мраморном море и являются очень популярным местом туризма сейчас. Правило в сказках: трое наследников, либо один. Но если один наследник, то он, как правило, поздний, вымученный, очень долгожданный, и все над ним сдувают пылинки. Одна из сказок говорит о том, что у султана было 3 наследника, и у него был волшебный сад, в котором росла яблоня. Каждый год она приносила только 3 яблока. И каким-то чудесным образом яблоки куда-то пропадали. И султан, проживя всю свою жизнь, ни разу не испробовал яблок с этой яблони. Когда его сыновья подросли, он дал им задание, чтобы они могли выяснить, куда же пропадают все-таки эти яблоки. Ему очень сильно хотелось попробовать. И сыновья по очереди уходили сторожить яблоню в ночи. Ушел старший сын, вернулся, ушел средний сын. Вернулся, поскольку вечером поднимался страшный ураган, и им не удавалось отследить, что происходит с яблоней. Ушел младший сын, и он не испугался бури, он остался, он оказался настойчивым, и он увидел дракона, который прилетает и собирает эти яблоки. Но он успел отрубить голову дракона, сорвал яблоки, пришел к отцу и все это рассказал. Этот наследный принц становится из самого младшего, который не мог иметь никакой вообще претензии на престол. Он становится султаном. А любимая, соответственно, тоже хранит ему верность. Они воссоединяются, все счастливы, долго умирают. И конец сказки гласит следующее. Что они обрели друг друга и жили до конца своих дней в мире и спокойствии, и они достигли своей цели. Вот бы и нам тоже так. Смысл весь этой сказки в том, что, чтобы получить настоящий престол, настоящую любовь, нужно пройти через нереальные испытания, нужно принести себя в жертву. Мужчины хотят быть похожи на султанов, но только в той части сказки, где у султана большой гарем, у него много наложниц. Все бегают с опахалами и преподносят ему всякие вкусности. Я не видела в современной жизни мужчин, которые готовы ради своей любви, ради престола, да, они и маму родную продадут и так далее. А вот ради любви, чтобы современные турецкие мужчины на что-то пошли, чем-то пожертвовали, я такого не видела. Они могут изначально только создать видимость, что они хотят это сделать, но на этом все заканчивается. В душе они все чувствуют себя султанами, у них должен быть обязательно гарем. Но при этом он был абсолютно свободен в выборе других наложниц, ему при этом никто ничего не говорил. Но периодически, раз в неделю, раз он должен уделять время вот одной из наложниц, у него расписание, видимо. И турчанки, зная эту особенность, они обладают совершенно поразительным, уникальным, врожденным качеством приструнять их и пристраивать их в стадо и управлять ими. В душе они не оставляют мысли о том, что, конечно, султан один.
моя мама, она там подарки купили.
Я мистер Юз Адамы.
Шотналар киден деви.
Onları alt edenler o kadar iyi.
Принцесса должна быть очень красивая, она должна быть очень избалованная. Почему, допустим, даже в современной культуре современных девочек стараются не... Вот новое поколение, наверное, готов там с 2000-х, кто родился, там и ранее, может быть, с 95-го года последние. Их не приучают именно к культуре ухаживания за собой. То есть они за собой даже элементарно ухаживать не могут. Где разделись, там они бросили одежду. Где они умылись, там они бросили зубную щетку. Они все бросают, они ничего делать не могут. Не говоря там о элементарном там глажке, стирке. Извиняюсь, в туалете не все смывают за собой. И такое даже есть. И у них считается, что если девочка будет избалованная, она будет принцессой, да, да, капризная. Она, не дай бог, не должна трогать рыбу руками. И считается модным, что если девочка не готовит рыбу, брезгует рыбой. Высший пилотаж – это супераристократия, получается так. Я просто знаю несколько человек из прислуги, кто вот есть у нас там у родственников. Они рыбу не готовят. Я говорю, почему рыбу не готовите? Я не могу рыбу трогать. В таком случае зачем ты пришла работать с прислугой, если ты рыбу не готовишь? Нет, я вот не буду рыбу, я вот гриньор. Вот то, что там кишки и прочее. Она даже не положит ее на сковородку, даже если в магазине почистить, она не будет ее делать. И принцесса должна быть избалована. Изнеженная, спать на очень мягком, на чем-то капризная обязательно. Очень много джиннов. Даже лапа Аладдина, это джин вот это вот. Кстати, у них, у арабов, вот у арабских сказок, у них вот эти вот джинны, да, джиннами они называют даже людей, которые там вот с ума сходят, они говорят, вот у них джин вселился. Люди, когда, допустим, вот там плакать начинают, ну, это вот чисто крыша съезжает, да, да, вот в истерике кто-то бьется, это они говорят, это вот джин поселился. Это вот шайтан вот и джин, это разные вещи. То есть джин хуже, чем шайтан. То есть джин, видимо, вот он применяет...
А
это черт просто. Это посланник сада, который вот выполняет приказы повелителя ада. Если вот опять же к культуре касаться, например, у них ругательства турецкие. У нас ругательства мы сравниваем, да, например, мы с тобой стоим, кто-то проходит, мы говорим, смотри, как корова поделась там, да, что-нибудь такое там, напялила, как бегемот идет. У них проклятие. Они проклинают. Почему у них везде эти бунжуки от сглаза? Синенькая с глазом. Это же от сглаза. И почему они говорят «машаллах», если ты увидела какого-то ребенка красивого или что-то изделие красивое, если ты говоришь «машаллах», то сглаз не придет, по их мнению. Мы не посылаем ничего плохого. Дура там, да, или ой, как ругаются, как собаки. Мы сравниваем. А у них нет. Они говорят, ой, да чтоб тебя, да чтоб ты провалился, чтоб черт тебя забрал.
Я не помню, когда первый раз услышала про джиннов. Я была маленькая. Конечно, я от Аладдина узнала джинны. Там лампа была, и из лампы выходил джинн. Я думаю, джинн – это такой дух. Я думаю, маленький дух. Ну, вот такой белый, как азот, похож на азота. Добро приносит это ангелы, а джинны, я не думаю, что они добра приносят.
А вот в сказках турецких джиннов много, да, вообще-то?
В сказках турецких очень много джиннов.
Чем он занимается вообще в сказках джинн? Какую он роль выполняет?
Джинн вообще-то в сказках, он хороший. Да? Он желание исполняет людей. У нас на уроке религии учитель рассказывал про джиннов, что они есть, и они могут даже влюбляться. Там есть молитва одна, зовешь джиннов. Он делает что-то ты хочешь, но он может влюбляться. Если он влюбляется в тебя, это очень плохо. Он никогда тебя не оставляет. Он целует как-то тебя. Ну, целует как-то тебя, и тебе покоя не дает. И это очень трудно. Если один раз он в тебя влюбился, тогда не можно его отогнать. Я 2 недели назад узнала, что в Турции, ну, в мусульманских странах, джиннов не джин говорят, а «üç harfli» говорят. «Üç harfli» – это 3 буквы на него. Потому что они очень боятся, по-правдому. Там написано в Коране, что джинн так может влюбляться, он может приходить, он плохой. В Коране он не очень хороший, если честно.
Келюган – это русский парень. Это наш Иванушка-дурачок. Кель Оглан.
ну, лысый мальчик, лысый сынок. Он ленивый, он глупый, он хочет быстро замуж царевну и быстро стать богатым. Но что интересно, из русских сказок, в русских сказках параллель проводить, что по щучьему велению, что царевна не смеяна. Русский Иван что хотел? Он хотел, лежал на печке, он не хотел работать, он хотел быстро получить деньги, на халяву жениться на королеве. В принципе, во всех других сказках в странах народов мира, даже в Монголии там, и Дальний Восток, у них у всех поработай и будет тебе награда. У русских сказок такого нету. Только в одной сказке про Кельюглана, про этого, только в одной сказке, у них прототип нашего Ивана-дурака. Сиди дома, ничего не делай, но будь уважительным к старшему. Я читала сказку про него, кто он сидел дома, ему все это, он очень скылды. Он любил, чтобы мама ему читала сказки. То есть он не выходил на улицу, он в сказках жил, если все мальчики играли, он не хотел играть. И однажды он попросил Аллаха, чтобы Аллах его превратил в сказочного героя. И к своему удивлению, он проснулся, он оказался этим Кельюгланом стал, он оказался в пустыне, он шел по пустыне, встретил старца. Старец ему говорит: что ты хочешь, мальчик, вот Кельюглан? Он говорит: я хочу жениться на принцессе. Я видел эту принцессу где-то там во сне, там, или где-то я хочу на ней жениться. Он пришел к этой принцессе, принцесса его, значит, увидела, говорит: ты что, болван, что ли, ты Кельюглан, ты вообще кто такой, ты бедный Кельюглан, я принцесса, красавец, ты никто. Мальчик опять этот Кельюглан загрустил под деревом, старец к нему пришел, превратил его в птицу, этого мальчика говорит: ты лети птицей, ты будешь очень красиво петь, ты будешь очень петь, и все, когда ты будешь петь, все будут плакать, в том числе и твоя принцесса, если она тебе возьмет руки и поцелует, полюбит тебя так, в каком бы то ни был облике, даже в облике Кельюглана. Принцип какой? То есть старец ему сказал: там, не учись, там, не зарабатывай деньги, а вот я тебя в птицу преврачу.
На «Святой ночи» я узнала, наверное, в третьем или втором классе. Он толстый, белая борода у него, одевает чалму. Он ездил на ишаке, но он задом наперед. Мы там читали про него много, потому что он дает хорошие советы. Вот он ехал на базар, на рынок, и там дети были. Он спросил детям: вы что-то хотели из базара? Один сказал: я хочу кофточку, один сказал: я хочу ботинки, один сказал: я хочу игрушки, один сказал: я хочу дюдюк, свисток. Вот мальчик, который свисток, хочу сказал, он дал денежку за свисток, а три не дали. Через 2 часа на святин ходжа приезжает детям. Они все вот такие возбужденные. Они подарки хотят свои, ждут подарки. Ну, на святин ходжа что-то только свисток привозит. И они спрашивают: где наши подарки, где наши подарки? А на святин ходжа говорит: «Парейверан дуду чала». Ну, вот, кто даст денежку, у того свисток свистит. Если ты дашь денежку, тогда ты возьмешь. Но это не только про денежку. Если ты что-то дашь, ты что-то возьмешь. Ну да, бабушка мне говорила, что если ты хочешь что-то взять, надо что-то отдать.
Хучай-фенди, хучай-фенди, эшек-эвде яу. Sesini duymuyor musunuz?
Bırak komşu, ak sakalımla benim sözüme inanmıyorsun da bir eşeğin sözüne mi inanıyorsun?
Почему-то думал, что он узбек или азербайджанец. Я почему-то вот по детству думала. Потом я узнала, что, оказывается, он турк. Из его жизни, из его случая складывались какие-то басенки. Хаджан Средин, у него нужен был казан. У него не было денег, чтобы купить казан. Он пришел к соседу, спросил у него казан взаймы. Тот дал, значит, ему казан. Хаджан Средин попользовался казаном, пошел на базар и купил маленький казан, такой дешевенький самый. Возвращает соседу и его, и плюс маленький казанчик. Сосед спрашивает: а откуда маленький казан? А Худжан Средин говорит: твой казан родил, пока он у меня вот жил. Сосед говорит: ну и дурак. Ну, взял, спасибо, взял 2 казана, и маленький, и большой. Проходит какое-то время опять. Худжан Средин опять возвращается к соседу и говорит: слушай, дай мне еще раз большой казан попользоваться. Сосед с удовольствием отдает. Может, еще родит. Худжан Средин берет его и назад не возвращает. Проходит какое-то время длительное. Сосед, значит, ждет, не дожидается. Приходит сам к Хаджан Средину, спрашивает: а где мой казан? Хаджан Средин ему говорит: баш на Саусун, твой казан умер. Как умер? А что ж ты, говорит, я не верю, что он умер. А что ж ты, говорит, ты дурак, поверил, что казан родил, значит, он может умереть. Худжан Средин именно хитрый, потому что он действительно хитрый, он мудрый. Он сначала видит человека и понимает, можно с ним вот так шутить глупо. Я встречалась с глупыми хитрыми турками. То есть они смотрят на меня и считают, что я такая же дура, как и они. Ну там элементарно, там я не буду говорить. Даже на том же базаре. Он там старается что-то себе подсунуть, непонятно что. Хочется взять больше денег, и он думает, что я это не понимаю, думает, что я считать не умею. Вот как бы я ставлю на место, я подхожу и говорю, что для нас, для русских, например, торговаться, это какое-то вот неприлично, да? Вот если тебе дают что-то, ты не будешь торговаться, спрашивать там, давай там цену снижай и прочее. У них наоборот, если не торговаться, считается неприлично. У меня муж торгуется везде. Элементарно, чтобы мы не покупали. На базаре ли мы что-то покупать будем? Да, или мы будем покупать, извиняюсь, там, тефаль, кастрюлю какую-то, что-то он будет торговать. Или сумку, или золото. Ему, допустим, назначают все на 100 лир. Он говорит, нет, давай 50 и все. Он говорит, какой 50? Нет, вот они торгуют. Нет, давай 100. Ну, дай пошел. Ну, подожди. Ну, давай так. Продавец начинает говорить, что ты понимаешь, я вот столько вложил. Мой говорит, я знаю, сколько ты вложил, не надо мне. Вот эти 50 дают, красная цена. Я знаю, что ты с этого поимеешь, ты за 20 купил, за 100 хочешь мне продать. Я типа не дурак. То есть вот так у них такая идет конушма. А в конце концов расходятся где-то посередине. Мы отдаем 75 и довольно расстаемся. Они любезно. Они брат называют, брат, ходжа, как-то уважительно относятся. Для них это игра. Для них это часть культуры.
Когда мы переехали жить в Турцию, Леди была практически 11, там 2 месяца до 11 не хватало. Она закончила 5 классов в Киеве. Мы приехали сюда, и она, конечно, очень переживала, расставаясь там с друзьями, с одноклассниками. Конечно, она там не была так приучена говорить, как здесь. Ой, спасибо большое, здоровья вашим ручкам, здоровья вашим ножкам и так далее и тому подобное. То есть вот эти вот турецкие перебарщивания, допустим, в благодарностях, может быть, это и хорошо, может быть, с одной стороны, но она этого ничего не умела. Она выросла на русских сказках, читала сказки. Слышь, конечно, читала. Причем это ж... Она ж приехала практически взрослым ребенком, 11 лет. Она выросла на русских, на украинских сказках. Она ж очень хорошо на украинском языке говорит, потому что она училась в школе на украинском. Знаю, у нее там, конечно, проблемы, допустим, с турецкой литературой, потому что там очень много старо-турецких каких-то слов, там, из арабских. И их это все надо перевести, или, да, конечно, затрудняется очень сильно. То есть она читает на турецком книжки, но перевод с английского, да, каких-нибудь американских авторов или английских авторов. Хотя это плохо, я считаю. Надо читать, надо знать то, где ты живешь, чтобы понять этот народ.
О турецких сказках рассказывали жительницы Стамбула Ирина Тюнер, Лина Кылыч, Мария Бурун и 11-летняя школьница Айша Мелиса Алтынкек. Их записала Елена Солнцева. Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Родной язык». Речь сегодня пойдет о казахском языке. Со мной в студии журналист Мерхат Шарипджан. Мерхат. Казахстан постоянно в новостях, о нем говорят, пишут, показывают. У него очень большие амбиции, политические амбиции, дипломатические, финансовые, экономические. Есть ли у Казахстана какой-то культурный, языковой тыл? Ну, проще говоря, на казахский язык переведена классика, классика цивилизации. Гомер, Спиноза, Адам Смит, Зигмунд Фрейд.
Казахстан – это государство, в котором официальным языком является русский, а государственным – казахский. Поэтому, естественно, поскольку русский язык является официальным, то все вот эти классики и ученые, о которых вы говорили, они, конечно же, переведены на русский. Если говорить о казахском, то Гомер, насколько я знаю, переведен.
Речь же идет не просто о какой-то формальности, о том, что если в языке вот есть категории, которыми мыслил Спиноза, или которыми думал экономист Адам Смит, это значит, они могут быть и в жизни, в реальности.
Я понимаю. Элита казахстанская, экономическая, культурная, она в основном русскоязычна.
По статистике, казахским языком в Казахстане свободно владеют всего лишь 36%. Правда. Среди казахов процент другой, 75%. Это проблема?
Для кого-то это проблема, для кого-то это и нет. Вот, допустим, Рахат Алиев, бывший зять президента Назарбаева, который сейчас в Апале и находится в Австрии, вот он по-казахски не говорит, для него это не проблема. Для уралманов, так называемых, а это новое слово, означает возвращенец, так называют казахских репатриантов. которых Казахстан привлекает из Китая, из Монголии, из Афганистана, из России, Узбекистана и так далее. Как правило, эти люди говорят по-казахски лучше, чем на русском. А люди, которые приехали из Китая и Монголии, они вообще не говорят по-русски. Для них это проблема. Проблема поиска identity, да, вот.
Собственного я.
Да, собственного я. Кто мы, говорят они. Ярые националисты, такие квасные или кумысные националисты часто говорят, вот почему люди не знают казахский язык. Я, как человек, говорящий на обоих этих языках, могу сказать, что казахский язык уникален, как любой другой язык. У этих квасных или кумысных националистов дома дети говорят по-русски.
В Китае на казахском языке говорят примерно 2,5 миллиона человек. Это диалект или классический казахский? Вообще существует такое понятие классический казахский?
В казахском языке отсутствуют диалекты. Это объясняется, я думаю, тем, что это был кочевой народ на огромных территориях. Он кочевал, двигался, и есть регионализмы. Но это не диалект, это не выговор, это не оканье или аканье. И, кстати говоря, казахи, выходцы из Синьцзяня, так называемого, или восточного Туркестана, они не любят, когда называют эту территорию Китаем, потому что это была территория, аннексированная Китаем вместе с Тибетом в свое время. И восточный Туркестан существовал как отдельное государство несколько лет и был признан Британской империей и Османской. Выходцы из Китая казахи, они говорят на чистейшем казахском языке. Была презентация книги казахского автора, который провел 40 лет в тюрьме за эту книгу. И ему сейчас уже 85, но он уже махнул рукой и разрешил, чтобы его книгу издали. Это великолепный казахский язык.
Умерхат, в советское время русское население практически не говорило по-казахски. Ситуация изменилась?
В советское время, когда русский человек мог говорить по-казахски, это был как национальный герой. Его показывали по телевизору, были там, я помню, не только знали язык, были девушки, которые вышли за казахов, русские девушки умели играть на дамбре, петь на чистейшем казахском языке песни и так далее. Это было очень в диковинку, это всем нравилось, и казахи за это их любили. Было очень много этнических немцев, которые очень хорошо говорили по-казахски в то время. Около 1 миллиона немцев этнических там проживало, и, к сожалению, сейчас осталось около 250 тысяч, все остальные репатриировались в свою родную Германию.
Говорят там по-казахски.
Очень часто говорят по-казахски, да. Особенно старики, которые скучают по Казахстану, я куда-то приезжаю к друзьям, они со мной говорят по-казахски. Вот.
Осенью 2008 года в Казахстане состоялся массовый митинг в защиту казахского языка. Его нужно защищать? От кого? От чего?
Эти митинги, наверное, были нужны, когда не было законов о том, что казахский язык государственный. Теперь его сделали государственным. Теперь открыли казахские школы. Теперь, пожалуйста, развивайте казахский язык сами. То есть это должно идти не только сверху, но и снизу. Тогда будет что-то происходить. И только тогда. Я знаю очень много людей, которые в состоянии эйфории, когда Союз развалился, и Казахстан стал независимым, и государственным языком был объявлен казахский, стали отправлять своих детей в казахские школы. Я, например, вырос в городе Усть-Каменогорске, в восточном Казахстане. Там не было казахских школ вообще, и я пошел в русскую. Теперь они отправили их в казахские. Ну, прошло какое-то время, начали их забирать из казахских школ и отправлять их в русские школы. Объясняю это тем, что нет хороших специалистов, педагогов, которые бы владели казахским языком.
Новые казахи внесли вклад в казахский язык, ну, хотя бы в анекдоты.
Как вот в России происходили новые русские, там, Вован, там, я не знаю, какие-то были интересные анекдоты. То же самое происходит с новыми казахами. Есть, например, открыт новый ресторан французской кухни новым казахам, называется «Жесонгжо, жемесонгжемо». Вот, а что это на казахском «Жесонгжо, жемесонгжемо» – «Хочешь ешь, хочешь не ешь».
Русская знать в начале XIX века русскому языку предпочитала французский. Это был такой разгон, стартовая площадка и для Чаадаева, и для Пушкина, для Толстого. В России хорошо знают казахского поэта Алжаса Сулейменова, пишущего по-русски. Это очень грубая аналогия, вот так сказать, что Сулейменов пишет по-русски, как когда-то Чаадаев писал по-французски.
Сулейменов, даже пишущий по-русски, остается казахом. Вот так, как он напишет о степи, так никто не напишет.
Чаадаев тоже, когда писал по-французски, был очень русским философом.
Да, ну, тогда я не читал Чаадаева на французском, поэтому я не в курсе. Но и Чингиз Айтматов в Киргизстане, киргизский писатель. Ну, я его не могу назвать киргизским, он русский писатель. Вот. И Олжас Сулейменов, будучи этническим казахом, он русский поэт, в общем-то.
Но Чаадаев очень повлиял на русскую литературу, на русскую мысль, русскую философию, хотя писал по-французски.
Вот в этом плане да. В этом плане я с вами полностью согласен, и Айтматов, и Сулейменов, конечно, их творчество повлияло сильно, наложило отпечаток сильнейший именно на казахскую поэзию и на прозу.
в каком-то смысле русский все-таки сыграл роль французского. Он отдал долг только не французам, а казахам.
Я думаю, что любой язык бы сыграл такую роль, поскольку это была одна страна. И даже я не согласен с тем, что большевики и Советский Союз там это как бы усугубил.
Я вот посмотрел в Википедии, там сказано о том, что ликвидация безграмотности при советской власти была, мы говорим о 30-х годах, была в Казахстане золотым веком казахской литературы. Все-таки что происходило с казахским языком в Советском Союзе? Например, переход с латиницы на кириллицу в 30-е годы, это благотворным был?
Это было безобразие. Вы забыли о том, что сначала был переход с арабской вязи на латиницу. Я слушаю Задорнова, мне так иногда смешно, он говорит, вот там до революции в среди азиатских народов не было письменности. Он совсем забывает, что в Казани и в Ташкенте, в Российской империи, издавалось огромное количество литературы, и художественной, и газеты, и периодических изданий на всех языках Средней Азии и Поволжья, мусульманских народов, именно на арабской вязи. Это было уничтожено большевиками. И, кстати, примером послужили реформы в Турции, когда Ататюрк заменил арабскую вязь в Турции на латиницу. Вот это как бы открыло глаза, дало толчок большевикам, советской власти, что вот мы можем то же самое проделать и в Средней Азии. И здесь-то ликвидация безграмотности – это что такое? Это отказ от арабской вязи, а потом латиница просуществовала всего несколько лет. На латинице практически никто не писал. А вот, допустим, моя бабушка или даже тот же мой тесть, который родом из Синьцзяня, они до сих пор пишут на арабской вязи. И спасибо моей бабушке, я тоже пишу на арабской вязи и могу это. Но ведь основная масса казахов, которые хотят просто прочитать классику, недавнюю практически, вот, были писатели. И в царской России были. Тоже Абай Кунанбаев. Работы были исполнены в арабской вязи. Но его оригинал никто читать не может. Вот это вот безобразие. Это то, что я понимаю, в Турции революция там и так далее. Но когда у одного народа, даже не у одного народа, а у всех народов царской империи, мусульманских меньшинств, отбирают традиционную азбуку, то есть алфавит, и заменяют их сначала латиницей, а потом после латиницы, буквально через несколько лет, заменяют еще кириллицей. Если тюркские народы во время царской империи могли понимать друг друга в письменном виде, то есть там специфика арабской вязи в том, что гласные не указываются, а можно произносить их на свой манер и диалект, то есть то, что было написано по-татарски, по-казахски, по-киргизски или по-узбекски, понимали все. Борьба против пантюркизма, пан-исламизма и так далее.
У вас растут дети. На каком языке или на каких языках вы с ними разговариваете?
Да, обе дочери родились в Праге. Когда старшей было 10, а младшей было там 5, они говорили между собой только по-казахски. Я с ними тоже говорил по-казахски. Чтобы что-то скрыть от них, мы с женой говорили друг с другом всегда и говорим по-русски. Оказалось, что даже без обучения начали это все понимать. И по-русски они понимают очень хорошо. А я говорю с ними по-казахски, они отвечают мне по-английски. Как только младшая дочь стала ходить тоже в американскую школу, их общение на казахском языке тут же закончилось. Как бы я этого не хотел, они говорят между собой только по-английски. А я с ними говорю по-казахски, отвечают им мне по-английски, поскольку они понимают, что я по-английски тоже говорю. Вот такая ситуация.
Неплохая. Казахский журналист Мерхат Шарипжан в рубрике «Родной язык». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.